«Свобода». Говорит радио «Свобода».
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит мой коллега Ярослав Шимов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. По делу об убийстве Анны Политковской арестованы 10 человек. Подал в отставку генеральный прокурор США Альберто Гонзалес. В Греции продолжают бушевать лесные пожары. По делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской арестованы 10 человек, заявил генпрокурор России Юрий Чайка. По его словам, преступление организовал выходец из Чечни, лидер московской преступной группировки, которая специализируется на заказных убийствах. В эту группу входили бывшие и действующие сотрудники ФСБ и МВД, отметил прокурор, добавив, что в устранении журналистки могли быть заинтересованы только лица, находящиеся за пределами России. В редакции «Новой газеты», которая ведет собственное расследование убийства Политковской, заявили, что пока удовлетворены работой правоохранительных органов. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов.
Аресты проходили в середине августа. Другое дело, что доказывать вину этих людей нужно юридическим образом. Нам хочется надеяться, и у нас для этого есть все основания, что задержаны именно те люди, которые к убийству Анны причастны. Это еще не все. Еще предстоит много-много поработать, чтобы найти всех остальных и довести дело до суда. Мы все это время работаем в тесном взаимодействии со следствием. Мы проводим собственное расследование, делимся своими данными, результатами со следствием. Пока наши пути не разошлись. Нет никаких разногласий и противоречий.
Сказал сотрудник «Новой газеты». Прекращено дело новосибирских ученых-физиков Игоря и Олега Мининых, которых обвиняли в разглашении государственной тайны. Следствие не нашло доказательств вины ученых, говорится в заявлении ФСБ России. И расследование было связано с публикацией монографии «Институт прикладной физики. Научные школы и технологии». Книга, вышедшая в прошлом году, была посвящена 40-летию института. Следствие утверждало, что часть содержащейся в ней информации является секретной. Президент России Владимир Путин принял отставку у губернатора Самарской области Константина Титова. С подробностями наш корреспондент Сергей Хазов.
31 августа должно было исполниться 16 лет, как Константин Титов находится во главе Самарской губернии. Огромный и рекордный для новейшей российской политики срок. Для жителей Самарского региона Титов ассоциировался с незаменимым и мудрым политиком, который, казалось, будет у власти всегда, комментирует политолог Валерий Павлюкевич.
Есть такое выражение «свой парень». 16 лет, причем каких лет, больших перемен в жизни нашей области. И в то же время, конечно, многое было не сделано. Это определенное поражение местных элит, действительно, назначение генеральный директор Волжского автозавода господин Артиков, который как бы представляет интересы Рособоронэкспорта. Это означает усиление именно влияния центра на наш регион.
По сообщению пресс-службы Кремля, Константин Титов покинул пост по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области президент назначил генерального директора Волжского автозавода Владимира Артикова. Его же кандидатуру Владимир Путин внес на утверждение в должности губернатора в областной парламент. Для радио «Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Радио «Свобода». Новости.
Подал в отставку генеральный прокурор США Альберто Гонзалес. Об этом сообщает информационное агентство со ссылкой на представителей американской администрации. Аналогичную информацию опубликовала и газета «Нью-Йорк Таймс». Официальное объявление об отставке ожидается в ближайшие часы. Гонзалес долгое время находился в центре скандала, связанного с отстранением от должности нескольких федеральных прокуроров по политическим мотивам. США приветствовали последние шаги иракских властей на пути к национальному примирению. На пресс-конференции в Багдаде премьер-министр Ирака Нури аль-Малики сообщил о том, что лидеры шиитов, суннитов и курдов подписали соглашение, которое, в частности, позволит бывшим членам партии Баас вернуться на государственную и военную службу. Кроме того, достигнута договоренность о проведении региональных выборов. В связи с критикой в адрес иракского премьера, которую высказывали в последнее время некоторые политики в США, Нури аль-Малики сказал.
Официальные лица в США и американском Конгрессе позволяют себе высказывания, создающие впечатление, что Ирак — это их вотчина, их собственность. Заявления были сделаны сенаторами Карлом Левином и Хиллари Клинтон. Думаю, что им ни разу не приходилось иметь дело с глубокими политическими дебатами и проблемами, которые существуют в Ираке. Поэтому они не знают, что это такое. Процесс национального примирения в Ираке может казаться медленным, но если сравнить с другими странами, то он происходит быстро.
Сказал глава иракского правительства. В Греции на полуострове Пелопоннес бушуют не менее 30 сильных лесных пожаров. По последним данным, жертвами бедствия стали 63 человека. В борьбе с огнем участвуют более 800 греческих пожарных, которым помогают прибывшие в страну специалисты из других государств. Греческие власти заявляют, что, по крайней мере, в нескольких случаях речь идет об умышленных поджогах. За информацию о поджигателях предложена награда в 1 000 000 евро. В Риге прокуратура закрыла уголовное дело против молодого неонациста, публично призывавшего к уничтожению цыган и евреев. С подробностями наш корреспондент Михаил Бомбин.
Во время состоявшейся в феврале этого года теледискуссии по поводу очередного шествия легионеров, открыто признавший себя сторонником неонацистской идеологии молодой человек, рижанин Андрес Йорданс, заявил, что евреи и цыгане — это не люди. Их уничтожение является идеальным вариантом, и если бы ему довелось служить в нацистских войсках, то он обязательно бы участвовал в карательных операциях. Присутствовавшие на дискуссии члены Латвийского антифашистского комитета, депутаты Рижской мэрии Владислав Рафальский и Виктор Глухов в тот же день обратились в прокуратуру на предмет возбуждения дела по статье за разжигание межнациональной розни. И вот получено решение рижского окружного прокурора Евы Гарначи уголовный процесс прекратить за отсутствием состава преступления. По словам прокурора, молодой человек лишь выражал свое мнение, реализуя свои права согласно нормам международного законодательства. По мнению же истцов, подобные решения способствуют распространению неонацизма, и в ближайшее время они намерены опротестовать вердикт прокуратуры. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Наши последние новости всегда можно прослушать или прочесть в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями этого часа вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. В Новосибирске прекращено уголовное дело против ученых-физиков братьев Мининых, которых ФСБ России обвиняло в разглашении государственной тайны. Раскол в общественной организации «Матери Беслана». Общественная дискуссия в Нидерландах о возможном запрете продажи знаменитых галлюциногенных грибов. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом части нашей программы. Следственное управление ФСБ России прекратило уголовное преследование сотрудников Новосибирского государственного технического университета Игоря и Олега Мининых. Братья Минины, проработавшие 15 лет в Институте прикладной физики Сибирского отделения Российской академии наук, были обвинены в разглашении государственной тайны, якобы содержавшейся в их книге «Институт прикладной физики научной школы и технологии». Над этой темой сегодня работал корреспондент «Свободы» Карен Агамиров.
Открытое письмо от 16 августа ученых и правозащитников генеральному прокурору России пристыдило власть, и она пошла на попятную. Сведения, опубликованные в их книге, содержатся и в энциклопедии «Оружие и технологии России», вышедшей в прошлом году под редакцией нынешнего первого вице-премьера, а в ту пору министра обороны Сергея Иванова. Управление ФСБ Новосибирской области, возбудившее 2 апреля против ученых уголовное дело, видимо, не знало об этом. Громко обвинило братьев Мининых и тут же изъяло тираж 50 экземпляров книги. Но шпионские страсти вокруг этого дела не утихают. На связи с нашим корреспондентом в Новосибирске Павлом Куравским пресс-секретарь Новосибирского управления ФСБ Ирина Зеброва.
Как сообщалось ранее, у ФСБ России по Новосибирской области расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 283 «Разглашение гостайны». Контроль за расследованием осуществляет Следственное управление ФСБ России. В результате изучения материалов уголовного дела установлено, что доказательств причастности бывших сотрудников Института прикладной физики Мининых к совершению преступления не получено. И 24 августа 2007 года вынесено постановление о прекращении их уголовного преследования. Факт опубликования сведений, составляющих гостайну, подтвержден в ходе предварительного следствия. Следственные действия по установлению лиц, причастных к совершению преступления, продолжаются.
Как показали истории с океанологом Владимиром Сойфером и химиком Олегом Карабиничевым, дела в отношении ученых часто возникают из-за непрофессионализма экспертов, привлекаемых ФСБ к анализу научных монографий. На днях Генеральная прокуратура признала законным и обоснованным решение управления ФСБ по Новосибирской области о прекращении уголовного дела в отношении Олега Карабиничева. Что касается дела Мининых, то тут все только начинается. Ведь ФСБ продолжает настаивать на факте нарушения гостайны, а значит, в этом процессе могут появиться новые обвиняемые. Тираж книги братьев Мининых авторам также до сих пор не возвращен.
Сообщил Павел Куравский. У микрофона Радио Свобода лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев.
Хотелось поприветствовать мудрое решение следственного управления. Я должен сказать, что это победа. Бесспорно, ну, с одной стороны, конечно, в первую очередь, здравого смысла российской власти. Я именно говорю российской власти, потому что я думаю, что решение это принималось в Кремле здесь, в Москве. А второе, это, конечно, победа сил общественности, журналистов. И мы однозначно говорили, что это сделано местными сотрудниками ФСБ только для того, чтобы сделать серьезный какой-то шаг в своем карьерном росте. Мы знали, как это происходило вокруг дела Сутягина, Данилова, до этого Пасько. Это все местные инициативы сотрудников ФСБ с целью увеличить свой статус, получить повышение по службе и так далее. Это все локальные инициативы. И здесь совершенно очевидно было, что это ровно так же идет по этому же пути. По-видимому, уловив этот общественный резонанс, в Кремле приняли решение это дело погасить. Надо это приветствовать.
Когда ожидать очередного дела ученых-шпионов?
Вот в том-то и вся и проблема, что можно в любой момент, в любом месте на территории России ожидать нового очередного дела. Если не будут наказаны сотрудники ФСБ, которые возбуждали и опубликовали это уголовное дело, то можно ожидать хоть на следующий день.
Как вы думаете, как можно браться вот за такие дела, зная, что заведомо перспективы нет никакой у них?
Ну как же нет? Перспектива-то была, бесспорно. Мы знаем точно, что Сутягин сидит совершенно бездоказательно, так сказать, Данилов сидит бездоказательно, а я должен сказать, что сидят они не слабо, потому что 14-15 лет получили они. Поэтому перспектива-то как раз в этом и проблема, что у каждого сотрудника, рядового сотрудника ФСБ, в том случае, когда ему удастся сочинить такое уголовное дело, впереди блестящая перспектива повышения по службе. А я должен сказать, что, как нам известно, следственные работники ФСБ, которые возбуждали уголовные дела и по Сутягину, по Данилову, получили повышение.
Дело, получается, перед выборами. Вы сказали, что это решение, скорее всего, принималось не на Лубянке, а в Кремле.
Надо уловить тенденцию. Пока только один пример такой вот, ну, разумного, скажем, поведения. Если будут другие примеры, если нам удастся добиться того, чтобы, допустим, судебное рассмотрение по делу ЮКОСа шло не в Чите, а в Москве, по которому, собственно, есть уже готовые судебные решения. Если Сутягин и Данилов будут помилованы, в конце концов, а именно об этом мы просили президента, если вообще прекратятся политические преследования политических оппонентов, то можно надеяться на либерализацию. А я должен сказать, что пока до сих пор только закручиваются гайки. К нам приходит жалоба о том, что человек только подумает поехать на конференцию «Другой России». Он еще не поехал, но его мысли уже прочитаны, и к нему приходят работники ФСБ и МВД говорят, вот вы знаете, мы знаем, что вы собираетесь ехать на конференцию «Другой России», предупреждаю, что вам не следует это делать.
И все-таки прекращение дела Игоря и Олега Мининых – это победа правозащиты?
Бесспорно. То, что это победа общественного мнения и правозащитников, и журналистов, которые занимаются этим делом, бесспорно, это победа.
Убежден Лев Пономарев. Среди подписавших открытое письмо генеральному прокурору в защиту новосибирских ученых Игоря и Олега Мининых – академик Юрий Рыжов.
Слава Богу, потому что когда говорили, когда началось дело против Мининых, а прекратилось за отсутствие состава преступления против одного из тоже тамошних ученых, который якобы продал секреты ракетных топлив, закрыли это дело и тут же открыли дело против Мининых. Но вы решили, что тот был единственный счастливый случай за последние 4 года или 3,5. И вдруг вот такое счастье нам подвалило. Мы как раз считали, что раз не удалось ФСБ, так сказать, доказать вину предыдущей жертвы, то они тут же, значит, нашли себе новое дело. Очень трудно сказать, что можно ожидать, потому что если тенденция, значит, прекратятся такие нападки. Но я себя не обольщаю такими надеждами, что эта тенденция такая позитивная. Поэтому ожидать можно всего чего угодно. Спросить надо ФСБ, когда их спрашивали, для чего они затевали эти дела, ответы так и не получены. Так а Кремль-то у нас еще состоит в голове. Конечно, это принималось на высоком уровне. Я не сомневаюсь, что это даже не Патрушев решал.
Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Я хочу еще раз обратить внимание наших слушателей на то, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Его ведет мой коллега Андрей Шары. И сегодня одной из главных тем будет такая. Прокуратура рассказывает о расследовании громких преступлений. Кто убил Анну Политковскую и кто пустил под откос Невский экспресс. В 20 часов не пропустите. А сейчас в Москве 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
По делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской арестованы 10 человек. В ближайшее время всем им будут предъявлены обвинения, заявил генпрокурор России Юрий Чайка. Глава Карелии Сергей Катанандов распорядился оказать материальную помощь семье военнослужащего Сергея Синканина, жестоко избитого офицерами части космодрома «Плесецк». Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Самарской области Константина Титова. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен руководитель «АвтоВАЗа» Владимир Артиков. В Грецию, охваченную лесными пожарами, продолжает поступать международная помощь. Бывший председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Альнур Мусаев объявлен в розыск. Он, как и бывший зять президента страны Рахат Алиев, подозревается в причастности к похищению сотрудников Нурбанка. В России с сегодняшнего дня вводятся ограничения на провоз жидкостей в салонах самолетов. Согласно новым правилам, объем емкости не должен превышать 100 мл. Вводятся также новые правила на провоз алкогольных напитков и жидкостей, приобретенных в магазинах беспошлинной торговли. Вы слушаете программу «Время свободы», и на очереди у нас обзор свежих американских газет, и вновь вместе со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, еще раз здравствуйте.
Еще раз здравствуйте.
И давайте так же, как два часа назад, попробуем начать с тем в американских газетах, которые так или иначе по тематике связаны с Россией. Если таковые есть, пожалуйста, вам слово.
Ну, есть темы самые разнообразные. Во-первых, мое внимание привлекла статья в «Ньюзвик» о возобновлении психиатрических преследований инакомыслящих в России. Описав несколько случаев, например, дело Ларисы Араб из Апатитов, которая дала местной газете интервью, где критиковала состояние государственных психиатрических больниц в области и вскоре после этого оказалась принудительно заточенной в психбольницу. Историю Андрея Новикова, журналиста одной из рыбинских газет, который был заключен в тюрьму по обвинению в экстремизме после того, как публично критиковал политику президента Путина в Чечне. Он, Новиков, был потом направлен на принудительное психиатрическое лечение, и, как сказано было в заключении врачей, это лечение продлится столько, сколько потребуется для полного выздоровления его психики. Описав еще и дело журналиста Павла Кузнецова, который был объявлен психическим больным, поскольку раскритиковал в газете некомпетентность местных властей, «Ньюзвик» приходит к следующему выводу, я цитирую. «Российские власти отправляют тех, кто их критикует, в психиатрические больницы. Теперь, если человек возвышает свой голос, это выглядит как признак безумия. Похоже, — продолжает «Ньюзвик», — в современной России, как и в Советском Союзе, нужно быть почти что безумцем, чтобы высказываться критически». Конец цитаты.
Это единственная статья о России, которая привлекла ваше внимание, или есть что-то еще? Ну, или поговорим о каких-то международных темах.
Есть,
ну,
еще вот совершенно из другой плоскости, хотя тоже правовой. Заметка в «Нью-Йорк Таймс» весьма горестная о злоключениях в России 29-летней Роксаны Контрерас, гражданки Чили, пишущей диссертацию в университете Сент-Луис, штат Миссури. Во время, значит, посещения Воронежа девушка купила у уличной торговки 6 советских медалей и несколько рублевых купюр и монет на общую сумму $66 США. И затем вместе со всеми этими приобретениями была задержана на российской таможне. Ее обвинили в попытке вывести за границу государственные награды и поместили под стражу, сейчас она снимает там квартиру, живет до суда. В настоящий момент она ждет суда и вообще не может понять. В газете приводится ее такое высказывание: если они продают это на улице, как это может быть незаконным? А между тем ее могут приговорить к 6 годам тюрьмы, поскольку, как подчеркнула на пресс-конференции секретарь Воронежского таможенного департамента Надежда Озерная, незнание закона не освобождает от его исполнения, что вообще-то правильно.
Это ответственность. Но Воронеж вообще тяжелым местом для иностранцев становится в последние годы. Вспомните, сколько нападений на иностранцев и убийств в том числе, и в том числе латиноамериканцев, почему-то было именно в Воронеже.
Да, это связано отчасти, думаю, с тем, что там довольно много учатся иностранцев русскому языку, в том числе и латиноамериканцев, и африканцев. И вот еще одна статья привлекла сегодня мое внимание уже на совершенно другую тему, но связанная отчасти с Россией. Это статья Wall Street Journal о грузинско-российских отношениях. Ее автор, нью-йоркский писатель Мелик Кайлан, провел лето в Тбилиси и много раз встречался с президентом Саакашвили. Он приводит многочисленные его высказывания по разным поводам. А статья начинается с анализа недавнего падения ракеты в 80 километрах от Тбилиси и до этого мартовского ракетного удара с вертолетов по грузинской территории. Автор приходит к выводу: это похоже на почти смертельное балансирование на грани войны, которое лишь провоцирует на дальнейшие враждебные действия. Ну, а что касается высказываний Саакашвили, то вот можно привести из этой статьи такое. Сегодня Грузия лишена двух своих частей. У нас есть враждебный, мощный северный сосед, который становится сильнее зенита дня благодаря своим нефтяным доходам. Но мы не можем жить в состоянии уныния и вечной паранойи. Когда русские ввели эмбарго на наши вина, мы просто нашли новые рынки сбыта. Похожие на нас страны, такие как Польша и государства Балтии, начали активно скупать нашу продукцию, сказал президент Грузии в беседе с корреспондентом Wall Street Journal.
Владимир, спасибо большое. Напомню, Владимир Тольц читал сегодня самые интересные материалы в свежих американских газетах. Мы продолжаем «Время свободы». Прежний руководитель общественной организации «Голос» Беслана Эмма Бетрозова намерена оспорить в Верховном суде Северной Осетии решение Ленинского района Владикавказа, суда Ленинского района Владикавказа о назначении нового руководства организации. Судья Илья Панайодити, удовлетворивший заявление одного из бывших членов «Голоса» Беслана Марины Меликовой, действовал по заказу властей. Так считает Бетрозова, потерявшая в бесланском теракте всю семью. Сторонники Бетрозовой уверены в том, что власти в Москве и Владикавказе раздражены последовательными попытками «Голоса» Беслана узнать всю правду об обстоятельствах трагедии. О решении суда и деятельности организации мой коллега Андрей Шары побеседовал с членом Совета «Голоса» Беслана Эллой Кисаевой.
Сейчас это называется одним словом рейдерством. Захватили общественную организацию «Голос Беслана». Через суд насильственно назначили другой состав, абсолютно лояльный к властям. Процесс очень ясно, что это заказной. Общественная организация заняла позицию непримиримой борьбы за правду Беслана, за наказание всех должностных лиц, которые вообще всех виновников трагедии. Мы добились определенных результатов. Результаты такие, что мы прошли полностью 3 судебные инстанции, подали жалобу в Страсбург. Сейчас с нами, к нам подключается все больше и больше людей, пострадавшие, которые хотят с нами вместе проходить юридические шаги и добиваться правды. Власть это видит, популярность наша растет, и власть это чувствует, и решили насильственным методом вот прекратить наше существование. Незаконное решение суда абсолютно основанное на сфальсифицированном документе, по протоколе якобы собрания некоторых лиц. Нами в суде опротестовано. Мы говорили, пришли люди, которые говорили, что этот документ фальшивый, что их фамилии там стоят, якобы как будто они подписались, но они этого не делали. И просили, требовали судью заслушать их. Но судья угрозой и штрафов физически удалил свидетелей из зала суда с помощью приставов.
А что, собственно, за люди, которые теперь руководят организацией вот этой формальной существующей «Голос Беслана»?
Люди, которых мы исключили из организации полтора года тому назад, абсолютно законно. Мнением большинства эти люди были засланы в организацию для развала, для дискредитации и призывали провокаторским действиям. В частности, заявительница призывала физически ликвидировать главу нашей республики. Мы от таких неадекватных действий устранились, исключили ее, и мы организации, которые не приемлем такие незаконные действия. Мы действуем по закону, уважаем закон, требуем от всех граждан Российской Федерации исполнять закон, в том числе и судей. Судья Панайотиди, который вынес такое решение, на него будет подано заявление в прокуратуру о расследовании.
Вы считаете случайным, что решили вашу организацию фактически прихлопнуть накануне годовщины очередной теракта, или это просто так совпало?
Нет, это не случайно. Это вот такое отношение власти к трагедии. Мать, которая потеряла всю семью, организовала общественную организацию, Тагаева Бетрозова, ее исключили из организации. Абсолютно люди, которые не пострадали в теракте. Нравственность какова? Показывает лицо власти, ее сущность.
Говорила член Совета организации «Голос Беслана» Элла Кисаева. Вы слушаете программу «Время свободы». В Ленинградской области, несмотря на реализацию в России национальных проектов, в том числе связанных со строительством жилья, жители многих поселков уверены, что не могут рассчитывать на какую-либо программу по улучшению своих жилищных условий. Один из таких поселков находится в Выборгском районе Ленинградской области. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
В поселке Красный Холм Выборгского района Ленинградской области расположен санаторий «Выборг-3», подведомственный Министерству здравоохранения, то есть находящийся в федеральной собственности. Персонал, работающий в санатории, проживает в домах постройки 1948 года, хотя домами их назвать нельзя. Это деревянные бараки. 44 человека стали заложниками ситуации, при которой федеральный центр не дает денег на реконструкцию домов, а областное правительство в ситуацию вмешиваться не может, так как по законодательству не имеет к этой собственности никакого отношения. Все обращения к руководству санатория, Минздраву, президенту никаких результатов не дают, рассказал Сергей Батухтин, проживающий в одном из таких домов.
Я дважды писал господину Путину, ответа нет. Вот уже 2 года. Я обратился к второму лицу государства, господину Миронову, и получил ответ, в котором сказано, что вопросы о нарушениях конституционных прав граждан не его компетенции. Я обратился к члену Совета Федерации губернатору Сердюкову и получил ответ, где сказано, что моя халупа ведомственная, владелец вправе распоряжаться халупой как хочет. На очередь нас не ставят, так как владелец халуп не желает предоставить документы для этого. Владелец недвижимости обязан финансировать техобслуживание и ремонт здания. Но в 2006 году Минздрав, собственник здания, заявил, что федеральным бюджетом на 2006 год расходы не предусмотрены. В 2006 году выходит так называемый национальный проект, то есть федеральный. И как бы сам Бог велел, в соответствии с статьей 84 бюджетного кодекса, применить к нам эти национальные проекты. Но нет, тут-то было.
С 2004 года санаторий пытается передать ведомственное жилье на баланс муниципалов. Но город их не принимает, так как, согласно закону, жилые дома, имеющие предельный износ конструкций, принятыми в муниципальную собственность быть не могут. А Сергей Батухтин еще в 2003 году получил справку, согласно которой износ его дома, как и других домов, составляет 100%.
По техпаспорту указано, фундамент дома стоит на стульях. Там настолько просевшие все несущие конструкции, что они туда подставили стулья и, значит, обшили досками.
Правда, даже при таком износе его дом оценили в 55 тысяч рублей. А самое удивительное, что к 2006 году Бюро технической инвентаризации увеличило эту стоимость до 88 тысяч. Как полагает Сергей Батухтин, чиновники учли те средства, что он вложил из собственного кармана на ремонт дома. По подсчетам Сергея Батухтина, капитальный ремонт его дома обойдется санаторию в 2 миллиона рублей, которых нет ни у Росздрава, ни у санатория, ни у него самого. Дом ветшает на глазах и может в любой момент рухнуть, как уже произошло осенью осенью прошлого года в Выборге, когда под обломками дома погибло 7 человек. Устав обивать пороги ведомств, Сергей Батухтин написал заявление в прокуратуру. Прокуратура тоже не сразу отреагировала.
Я только с четвертой попытки заставил их заниматься этим делом. Они сказали, вы подавайте в суд. Но чтобы мне подать в суд, мне нужно заплатить 4000 долларов. Это что? Оплата услуг адвоката, раз. Командировки, поездки в Москву, Санкт-Петербург и прочие представления в суде. И плюс его гонорар. Вот таких денег, естественно, у меня нет. А брать кредит в банке для того, чтобы защищать свои права, которые обязаны защищать государство, я не могу.
Прокуратура все-таки возбудила судебное разбирательство по фактам, изложенным в заявлении Сергея Батухтина. 16 сентября должно состояться очередное заседание, которое рассмотрит вопрос о том, куда все последние годы шли коммунальные платежи людей, проживающих в ведомственных домах санатория «Выборг-3», и почему люди оказались в такой ситуации. Татьяна Волович для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы» в Москве, 18.30. Основные новости часа коротко.
«Радио Свобода», новости.
По делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской арестованы 10 человек. В ближайшее время всем им будут предъявлены обвинения, заявил генпрокурор России Юрий Чайка. Глава Карелии Сергей Катанандов распорядился оказать материальную помощь семье военнослужащего Сергея Синканина, жестоко избитого офицерами части космодрома «Плесецк». Решение принято по итогам поездки в Архангельскую область официальной делегации Петрозаводска. Именно из этого города был призван Синканин. Прекращено дело новосибирских ученых-физиков Игоря и Олега Мининых, которых обвиняли в разглашении государственной тайны. Следствие не нашло доказательств вины ученых. Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Самарской области Константина Титова. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен руководитель «АвтоВАЗа» Владимир Артиков. Его кандидатуру Путин уже внес на рассмотрение Самарской областной думы. Российские бомбардировщики стратегической авиации, совершающие полеты вблизи границ стран НАТО, не имеют на борту ядерного оружия. Об этом заявил сегодня высокопоставленный представитель российского командования Павел Андросов. В Грецию, охваченную лесными пожарами, продолжает поступать международная помощь. Авиатехника и пожарные команды прибывают из Сербии, Румынии, Испании, Франции, Германии и Израиля. Бывший председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Альнур Мусаев объявлен в розыск. Он, как и бывший зять президента страны Рахат Алиев, подозревается в причастности к похищению сотрудников Нурбанка. В России с сегодняшнего дня вводятся ограничения на провоз жидкостей в салонах самолетов. Согласно новым правилам, объем емкости не должен превышать 100 мл. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Напоминаю, сегодня 27 августа.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
27 августа 1985 года. В ленинградском журнале «Звезда» по заданию обкома партии был напечатан очерк «Тихие диверсанты», в котором шла речь о деле Мейлоха Донского, осужденных в 1983 году за распространение «Сам и там из дата». Комментирует очерк Сергей Довлатов.
Очерк под зловещим заглавием «Тихие диверсанты» занимает 18 журнальных страниц большого формата. Вслушайтесь в эти тревожные интонации. Цитирую. «Донской знал, что ему грозит, и, конечно, понимал всю серьезность своего положения». Далее тревога нарастает. «Донской не решается поехать к своему сообщнику. У страха глаза велики». С каждой минутой атмосфера детектива нагнетается. Мелькают явки, шифрованные донесения. Все эти цитаты наводят на мысль о кровавой диверсионной акции. Суд приговорил Михаила Борисовича Мейлоха к лишению свободы сроком на 7 лет с последующей ссылкой на 5 лет. По этой же статье понес наказание и Гелий Александрович Донской. Какими злодеяниями они себя запятнали? Дело в том, что Мейлох и Донской читали книги. Причем речь идет не о шедеврах Юлиана Семенова и Валентина Пикуля, и не о брошюрах типа «Искусственное осеменение свиней. Дело большой государственной важности».
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Речь идет о книгах, циркулирующих в самиздате или изданных за рубежом, о книгах, проникнутых любовью к нашей родине и ненавистью к тирании. Двое молодых ученых обвиняются в том, что встречались с зарубежными коллегами. знакомились с культурными, историческими, философскими материалами, лежащими вне канонов марксизма-ленинизма. Двух интеллигентов судили за то, что является священным долгом каждого интеллигента – за стремление выработать независимый взгляд на вещи. Я вспоминаю свои последние годы перед эмиграцией. Читал я тогда почти исключительно самиздатские рукописи или книги, изданные за границей. Снабжал меня ими писатель и ученый Игорь Ефимов. То и дело, желая обменять книги на новые, я звонил Ефимову по телефону и многозначительно произносил: «Можно зайти? Я вам долг хочу вернуть». Наконец Ефимов рассердился: «Меня же из-за вас посадят как ростовщика». С тех пор я говорил ему по телефону: «Можно зайти? Хотелось бы опохмелиться».
Комментарий Сергея Довлатова. Радио «Свобода». 27 августа 1985 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Дмитрий Волчек.
В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения наград Teen Choice, которые присуждаются по результатам интернет-голосования подростков. Премии вручались по 30 категориям. Больше всего наград досталось фильму «Пираты Карибского моря. На краю света», который признан лучшей приключенческой картиной. Отмечены и актеры, снимавшиеся в «Пиратах» – Джонни Депп, Кира Найтли и Билл Найи. Несколько премий получил Джастин Тимберлейк, признанный лучшим исполнителем года. Овации подростковая аудитория встретила 53-летнего Джона Траволту, когда он вышел на сцену, чтобы получить награду за фильм «Лак для волос», признанный лучшим комедийным мюзиклом. Группа Rolling Stones завершила мировое турне, продолжавшееся 2 года. Последний концерт состоялся в воскресенье в Лондоне. В ходе гастролей группа дала 146 концертов в 31 стране. Музыканты впервые выступили в Черногории, Румынии и Сербии. Не исключено, что это последнее турне группы. Во всяком случае, никаких объявлений о предстоящих концертах не было. В 2008 году выйдет документальный фильм о 2-годичных гастролях Rolling Stones, снятый знаменитым режиссером Мартином Скорсезе. Более 10 тысяч человек посетили за первую неделю выставку произведений Леонардо да Винчи «Европейский гений», открывшуюся в Брюсселе. На выставке представлены не только живописные работы мастера, но и реконструкции его изобретений, модели парашюта, вертолета, моста и лодки, выполненные по его чертежам. Впервые широкой публике представлена картина «Мария Магдалина». Прежде она считалась работой ученика мастера Джан Петрино, однако недавно искусствоведы установили, что это произведение Леонардо. В Буэнос-Айресе завершился 5-й международный чемпионат по танго. В течение 10 дней свое мастерство в этом танце показывали 479 пар из 154 городов мира. Главный приз получила аргентинская пара Фернандо Гарси и Наталья Тонелля Тори. Второе и третье место заняли пары из Чили и Японии. Чемпионат завершился в воскресенье конкурсом салонных танцев. Главный приз вновь достался аргентинскому дуэту. Вторую неделю подряд кассовый рейтинг североамериканского проката возглавляет молодежная комедия «Суперперцы». В минувший уикенд выручка от продажи билетов на этот фильм составила 18 миллионов долларов, а за все 10 дней проката – 86 миллионов. На втором месте триллер «Ультиматум Борна» – более 12 миллионов за уикенд и более 185 миллионов за все время проката.
С новостями культуры вас познакомил Дмитрий Волчек.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Время свободы». Сейм Польши проголосовал за лишение Станислава Лыжвинского депутатской неприкосновенности. Лыжвинскому предъявлены обвинения сразу по нескольким уголовным делам, в том числе обвинения в изнасиловании, сексуальных домогательствах и организации похищения человека. Год назад Станиславу Лыжвинскому, заметному польскому политику, пришлось выйти из правящей партии самообороны из-за другого сексуального скандала. Однако в тот раз дело до суда не дошло. Скандал ударил по всей самообороне, поэтому бывшие однопартийцы Лыжвинского поспешили обвинить своих политических противников в фабрикации этого дела. Сейчас становится ясно, что политика тут ни при чем, и, судя по всему, Лыжвинский все-таки окажется на скамье подсудимых. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Во время голосования над проектом постановления о лишении депутата Станислава Лыжвинского, принадлежавшего ранее к фракции партии «Самооборона» депутатской неприкосновенности и согласия Сейма на его арест, и правящая партия и оппозиция, что случается крайне редко, голосовали одинаково «за». Против были только бывшие коллеги Лыжвинского из «Самообороны», которые обвинили всех остальных парламентариев и нынешней власти в политическом заказе и мести за выход «Самообороны» из правительственной коалиции. Однако, глядя на список обвинений, которые предъявила депутату прокуратура, в политический подтекст трудно поверить. Прокурор Кшиштоф Капаня заявил, что всего обвинений 7. Изнасилование активистки партии Анеты Кравчик, сексуальное использование еще нескольких подчиненных женщин, организация похищения бизнесмена и так далее. За это Лыжвинскому грозит до 10 лет тюрьмы. После допроса депутата Лыжвинского будет принято окончательное решение, что касается обращения в суд с просьбой выдать разрешение на его арест. Сказал прокурор Капаня. Станислава Лыжвинского задержали прямо в больнице, где депутат находился, когда Сейм принял решение о лишении его депутатской неприкосновенности. Лыжвинский заявил, что через арест его хотят убрать из политики, а дело Анеты Кравчик, которая сначала заявила, что имеет от депутата ребенка, а затем обвинила Лыжвинского в том, что он заставлял ее прервать беременность, сфабриковано. Это полная ерунда. Я узнал о том, что Анета Кравчик беременна после того, как у нее родился ребенок, только после рождения. Адвокат Станислава Лыжвинского Вяслав Журавский объявил, что немедленно обжалуют действия прокуратуры. Задержать можно человека, который подозревается в преступлении, если есть опасения, что этот человек будет избегать правосудия, заметать следы, выйдет за границу. В случае депутата Лыжвинского подобных подозрений даже не было. Скандал вокруг депутата Лыжвинского имел в Польше серьезный резонанс. Депутаты парламента, снова невзирая на партийную принадлежность, заявили о необходимости изменения Конституции так, чтобы баллотироваться в парламент не могли лица ранее судимые. Однако в Сейме нынешнего созыва это вряд ли удастся сделать. В связи с кризисом в правительственной коалиции парламент объявит о самороспуске, скорее всего, уже 7 сентября. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Вы слушаете «Время свободы». На очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Кирилл Кобрин.
Страсти в российско-британских отношениях несколько поостыли, хотя ни один из последних конфликтов не исчерпан, а чуть ли не главный раздражающий для Москвы фактор, фактор Березовского, продолжает существовать. Достаточно вспомнить только что появившееся интервью оппозиционера-изгнанника в Sunday Times. Если смотреть с точки зрения Лондона, то российско-британский кризис совпал с приходом к власти нового премьера Гордона Брауна, и разворачивается он на фоне подготовки свежего лейбористского кабинета к парламенту. Выбором. Возможной персональной роли Брауна во внешней политике Великобритании и отношениях с Россией посвящена статья Александра Терентьева «Гордон Браун. Моралист у власти», опубликованная на сайте журнала «Россия в глобальной политике».
Лейбористы Блэр и Браун, десятилетия проработавшие в одном правительстве, абсолютно не похожи друг на друга. Тони – человек современный, свободомыслящий, готовый к экспериментам. Гордон – педантичный партийный чиновник, которому свойственны все предрассудки, распространенные в традиционном британском обществе. Первый – эпикуреец, второй – пуританин.
Александр Терентьев считает, что пуританин и моралист Браун сильно трансформируют внешнюю политику страны, которая...
В эпоху Блэра впервые за долгое время стала ключевым вопросом для британского общества. Премьер сумел значительно повысить роль Великобритании в мире, выстроив хорошие отношения практически со всеми ключевыми фигурами международной политики. Возможно, в этом ему помогла не только личная дипломатия, но и актерские таланты. Блэр одновременно мог играть роль страстного атлантиста, сторонника свободного рынка и европейского социал-демократа.
Браун не обладает актерскими талантами Блэра, тем более, что у него, как считает автор статьи «В России в глобальной политике», действительно есть принципы. И вот это, наряду с другими факторами, уже играет важную роль в отношениях с Россией.
Правительство Брауна не только не смягчило риторику в отношении России, но и решилось пойти на беспрецедентный конфликт. По словам корреспондента Independent Мэри Джевски, на данный момент российско-британские отношения идеологизированы до предела.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, на сайте которого опубликована статья Александра Терентьева, считает, что приход к власти идеолога, моралиста, пуританина Брауна – проявление актуальной сейчас в Европе и мире тенденции.
Если Клинтон в Соединенных Штатах сменил Джордж Буш, человек, не скрывающий своей глубокой религиозности и постоянно привязывающий свои действия именно вот к религиозным обоснованиям, также и Гордон Браун является противоположностью Тони Блэру, подчеркивает и свое протестантское происхождение, и необходимость морали в политике. Это накладывается на общие тенденции, которые мы наблюдаем в мире в целом и в Европе в частности. Вот тот вызов, который бросил политизированный ислам, когда вакуум идеологий, возникший после окончания холодной войны, после крушения одной идеологии, коммунистической, и девальвации другой идеологии, чисто либеральной, заполняется вещами, казалось бы, давно пройденными. И мы видим в разных странах мира усиление позиций консервативных и зачастую даже религиозно ориентированных сил.
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
По делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской арестованы 10 человек. В ближайшее время всем им будут предъявлены обвинения, заявил генпрокурор России Юрий Чайка. Глава Карелии Сергей Катанандов распорядился оказать материальную помощь семье военнослужащего Сергея Синканина, жестоко избитого офицерами части космодрома «Плесецк». Прекращено дело новосибирских ученых-физиков Игоря и Олега Мининых, которых ФСБ России обвиняло в разглашении государственной тайны. Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Самарской области Константина Титова.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжат новости экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Федеральное предприятие «Почта России» объявило о повышении сразу в 5 раз со 100 до 500 тысяч рублей максимальной суммы почтового денежного перевода. В пересчете по текущему обменному курсу максимальный почтовый перевод в России составит теперь 19,5 тысяч долларов. Общие активы банковской системы России за первые 6 месяцев 2007 года увеличились на 22% и составили 17,2 триллиона рублей, сообщил Банк России. По текущему курсу это 670 миллиардов долларов. Или примерно половина прогнозируемого на этот год объема ВВП России. В этой сумме доля активов банков более чем на 50%, контролируемых зарубежными владельцами, составила 14%. Правительство Казахстана объявило о приостановке минимум на 3 месяца работ по освоению нефтяного месторождения Кашаган в северной части Каспийского моря, которое считается крупнейшим в мире из всех открытых в течение последних 30 лет. Министерство охраны окружающей среды Казахстана обвинило участников проекта в нарушении экологических требований. Проект разрабатывает международный консорциум, возглавляемый итальянской компанией Eni, на треть контролируемой государством. Другие его участники – британо-голландская компания Shell, которая в сходном в проекте «Сахалин-2» в России, также после предъявленных экологических претензий, продала часть своей доли «Газпрому». Американские ExxonMobil и ConocoPhillips, французская Total, японская Inpex и казахская государственная компания «Казмунайгаз». По сообщениям, правительство Казахстана добивается увеличения своей доли в будущей прибыли от продажи нефти Кашагана с нынешних примерно 10 до 40%. Тайваньская компания Acer, четвертый в мире производитель персональных компьютеров после американских американских Hewlett-Packard и Dell, а также китайской Lenovo, объявила о предстоящей покупке американской компании Gateway, третьего в США их производителя. Сумма сделки, уже одобренной советами директоров обеих компаний, составит $710 миллионов. Румынская Ромпетрол, вторая по величине нефтяная компания в Румынии, объявила о продаже 75% своих акций государственной нефтегазовой компании Казахстана «Казмунайгаз». Сумма сделки составила $3.6 миллиарда. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25.76, на завтра 25.65, к евро на сегодня 34.93, на завтра 35.07. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.36.
С новостями экономики вас познакомил Сергей Сининский. Вы слушаете «Время свободы». Молодежное отделение партии «Справедливая Россия» завершили в воскресенье в Смоленской области свой летний слет. Посмотреть и пообщаться с активистами движений «Победа», «Лига справедливости» и «Ура» приехал лидер партии Сергей Миронов. Глава Совета Федерации прошелся по лагерю, пообщался с молодежью и презентовал им вариант гимна партии. Молодые люди и девушки сфотографировались с Мироновым и пообещали сделать максимум, чтобы одержать победу на предстоящих выборах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Всего в Смоленскую область в спортивно-оздоровительный лагерь «Прутки» приехали около 300 сторонников «Справедливой России». Место слета скорее для виду огородили красно-белыми ленточками. В центр футбольного поля поставили урну для общественного голосования. Любой желающий мог приобрести бюллетень и отдать свой голос на праймерис по отбору кандидата в депутаты Государственной Думы 5-го созыва. Молодежь голосовала неактивно, говорит сопредседатель молодежного крыла партии «Движение Победа» Юрий Лопусов.
Мы пытаемся подобными лагерями воспитать в молодых людях чувство ответственности и чувство гражданственности. Не пытаться с бейсбольными битами на улицах отстаивать суверенную демократию от каких-то ужасов оранжевых и так далее, и так далее.
Слет молодых эсеров не могли не сравнить с летним лагерем движения «Наши» на озере Селигер, который прошел в июле. Лидер молодежного крыла «Справедливой России» движения «Ура» Сергей Шергунов достаточно резко отозвался о потенциальных политических конкурентах.
Главная задача слета, который состоялся здесь, была сработать на ура, объединить творческую, интеллектуальную, осмысленную молодежь. Главное для нас было это прививка политической культуры. В отличие от так называемых проправительственных официозных движений, которые, как правило, наускивают и натаскивают своих активистов на политических оппонентов.
Главным событием всего слета в Смоленской области стал визит в Прутки главы партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Глава Совета Федерации приехал пообщаться с молодежью в джинсах, рубашке с коротким рукавом и значком на груди с надписью «Справедливый парень». В окружении охраны он прошелся по нескольким шатрам, в которых проходили лекции. В первой палатке лидер эсеров встретился с известной актрисой Риммой Марковой. Поговорили о будущем российской молодежи.
Я уверен, что вот такой слет молодежи России, это возможность посмотреть друг другу в глаза, услышать, как живут ребята и девчонки в самых разных уголках нашей страны. Наверняка вы сами уже чувствуете очень много общего с точки зрения существующих проблем. В каждом регионе есть наверняка какие-то свои особые больницы. Молодежь у нас замечательная, я не ошибусь. Вот вы все такие крутые, красивые, симпатичные, раскованные. А на самом деле у многих в душе тревога. Тревога о своем будущем.
Прямо в шатре молодые активисты «Справедливой России» подарили Сергею Миронову железный меч. Чтобы рубить головы политическим соперникам, пошутил глава Совета Федерации. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Этот час программы «Время свободы» завершит по традиции очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». В Нидерландах после нескольких несчастных случаев, связанных с употреблением галлюциногенных грибов, возобновилась дискуссия о возможном запрете этого вида наркотических веществ или более строгого контроля за их распространением. А может быть, просто не стоит мешать грибы с алкоголем, говорят некоторые знатоки. рассказывает наш амстердамский корреспондент Софья Корниенко.
Когда в Нидерландах говорят «грибы», то почти всегда имеют в виду псилоцибиновые, все остальные – шампиньоны. Этот натуральный источник псилоцибина или псилоцина – веществ, способных изменить восприятие и соотношение пространства и времени в сознании человека, встречается в природе повсеместно – от Центральной Америки до Ленинградской области. И с древних времен используется человечеством как в ритуальных обрядах, так и в менее целенаправленных экспериментах над сознанием. В Нидерландах свежие грибы не только растут в лесу, но и выращиваются на фермах, а затем, расфасованные в коробочке с подробной инструкцией по применению, отправляются на сверкающие витрины так называемых смарт-шопов, умных магазинов, которые специализируются на продаже различных натуральных экстрактов, трав и прочих эко-препаратов. Сушеные грибы в Нидерландах с 2002 года запрещены по причине гораздо более сильной концентрации активного вещества. 1 грамм сушеных грибов может содержать псилоцибина в несколько раз больше, чем 1 грамм свежих. Каждые несколько лет в парламенте разгорается дискуссия на тему целесообразности полного запрета продажи грибов. В этом году спор подогрели 2 несчастных случая. В июле тяжелую травму получил в Амстердаме 19-летний турист из Исландии. После приема галлюциногенных грибов он впал в панику и выпрыгнул из окна гостиничного номера. В марте девушка 18 лет из Франции погибла. Она спрыгнула с моста над автомобильным тоннелем на заливе Ай, также в Амстердаме, по информации в прессе, под воздействием грибов. В конце июля турист из Дании под влиянием псилоцибина въехал на машине на территорию кемпинга и чуть не сбил несколько палаток. Однако, по информации Национальной ассоциации смарт-шопов, еженедельно в стране происходит в 20 раз больше подобных инцидентов, связанных с чрезмерным употреблением алкоголя. Говорит Марсел Бастер, сотрудник исследовательской лаборатории Амстердамской службы охраны общественного здоровья. Всякий раз, когда складывается негативная картина и что-то случается, призыв к запрету – самая популярная схема действия среди политиков. Однако предотвратить большинство несчастных случаев можно и путем конструктивной критики и изменения существующей системы розничной торговли грибами. Марсел Бастер имеет в виду ужесточение контроля за точками распространения, где, по мнению большинства горожан, покупателям предоставляется недостаточно информации о принципе действия псилоцибиновых грибов и мерах предосторожности. Да, на упаковках указаны основные правила безопасности: не употреблять с алкоголем, не употреблять больше одной упаковки, употреблять под присмотром друзей, не употреблять лицам моложе 18 лет. Однако, станет ли каждый стремящийся расширить свое сознание подросток безоговорочно следовать этим правилам? За первые 5 месяцев этого года в Амстердаме за медицинской помощью в результате неверного обращения с грибами обратились 35 человек, 90% из них – иностранцы. Марсел Бастер. Грибы изменяют восприятие мира. Если перемены незначительны, это может быть интересно, приятно. Но в результате неудачного опыта мир может вдруг показаться и пугающим, страшным. Риску попасть в подобное путешествие подвержены в первую очередь туристы, которые так находятся в чужом для себя городе, да еще и зачастую мешают грибы с другими наркотиками и алкоголем. Результаты проведенного в 1998 году исследования показали, что физической зависимости грибы не вызывают, психическую очень редко. Повторный прием грибов в течение короткого периода времени эффекта не дает. К тому же на вкус они отвратительны, и большинство пробовавших грибы делают это по статистике ради эксперимента всего несколько раз в жизни. Министерство здравоохранения Нидерландов рассматривает возможность установления возрастного ограничения на покупку грибов. О введении такого ограничения попросили на днях и 25 участников Национальной ассоциации смарт-шопов. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который будет вести мой коллега Андрей Шары. И он уже по традиции присоединился ко мне в студии. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Главная политическая тема в России сегодня – заявление генерального прокурора Юрия Чайки о расследовании громких преступлений. Кто убил Анну Политковскую, кто пустил под откос Невский экспресс? Стали ли эти вопросы яснее после после заявления генерального прокурора. Раскол в общественной организации «Голос Беслана». Почему власти не нравятся те родственники жертв трагедии, которые хотят знать всю правду о теракте? Назначен новый губернатор Самарской области. По каким причинам в отставку отправлен Константин Титов? Таковы главные темы выпуска, по крайней мере, первой его получасовки и начало ее через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», как всегда. И я уже говорил, что сегодня его ведет Анна Качкаева. В гостях у нее историк и публицист Александр Архангельский. Он расскажет о своей новой книге 1962 и о поколении 40-летних пойдет речь. А три последних часа программы «Время свободы». С вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Лина Ширяева, Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я как командующий сделал бы все, чтобы эти люди были наказаны и не ушли от этого.
Мне тяжело. Мне так больно, что приходится покинуть мой...
Могло быть и больше посетителей, но очень большое скопление людей многих отвратило.
Мы направляемся в Кербилу. Слава Аллаху, на дороге все спокойно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.